Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается. Сейчас в эфире «Беседы о вечном». Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это клирик храма Большой Златоуст, отец Дмитрий Бажанов, он же руководитель Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Ну что ж, мы говорили в прошлый раз в рамках нашего цикла «История Древней Церкви» о первом крестовом походе. Причем, значит, остановились еще на том самом моменте, когда, значит,
была захвачена Антиохия. Да.
Вот, западниками, варварами. Вот.
Ну, крестоносцами, да.
Крестоносцами. Ну, теперь продолжим. Чем дело все-таки это закончилось, первый крестовый поход?
Да, в прошлый раз мы с вами говорили о том, что Антиохия была, ну, вроде бы как освобождена, с другой стороны захвачена. Угу. Была страшная резня, устроена крестоносцами, вырезано все мусульманское население. И император Алексей Комнин ждал... Попросил подождать крестоносцев, когда он подойдет к своей армии, но крестоносцы ждать не стали и сами отправились по направлению к Иерусалиму. И 7 июня 1099 года крестоносцы подходят к Иерусалиму. Да, за год до подхода крестоносцев фатимидский халифат Египта отвоевал Иерусалим и отвоевал у турок-сельджуков. То есть мы видим, что успех крестоносцев заключался в том, что многочисленные мусульмане начали между собой враждовать различные эмиры, турки с турками, египтяне с ними и так далее. Когда крестоносцы подошли к городу, то из него были изгнаны все христиане, колодцы в окрестностях города были засыпаны или отравлены, и кроме того, в Египте собиралось громадное войско в помощь осажденному городу. Вся крестоносная армия к этому моменту не превышала 15 тысяч человек. Когда они выходили из Константинополя, их было более 80 тысяч. Осаждать город у крестоносцев не было ни сил, ни возможности. Нужно было брать его штурмом и по возможности скорее. Иначе могло стать уже слишком поздно. Первый штурм был отбит, и крестоносцы спешно занялись сооружением осадных башен и катапульты. 15 июля 1099 года, после второго приступа, Иерусалим пал. Итак, крестоносцы учинили в городе страшную резню, и спасли свою жизнь только те мусульмане, которые сдались Раймунду Тулузскому. Остальные все были уничтожены. То есть, видите, Раймунд Тулузский проявляет себя именно как вот такой благочестивый крестоносец. Были вырезаны все находившиеся в городе евреи, которых обвинили в пособничестве мусульманам. Весь город был завален трупами. По свидетельству очевидцев, на храмовой горе потоки крови текли выше уровня колен. То есть даже многие крестоносцы были шокированы делом рук своих. Вот как здесь можно говорить о каком-то искуплении, там, о том, что они святые, это страшная вещь. Сравните, как византийцы брали, Никею освобождали, то есть пленников домой, там все... И как здесь. Если до этого события, вот до завоевания Антиохии и особенно Иерусалима, мусульмане, особенно мусульманские правители, достаточно терпимо относились к франкам и были готовы считаться с их интересами, то теперь все изменилось. После Иерусалимской резни мусульмане поняли, что западные христиане – это беспощадные враги, которых необходимо уничтожить. И фанатизм западных христиан разбудил исламский фанатизм. В завоеванном городе нужно было организовать правительство. Вначале корону предложили Раймунду, но он не был популярен среди своих коллег и понимал это. Он отказался стать королем, заявив, что христианин не может быть королем в городе, в котором сам Господь коронован терновым венцом и претерпел страдания и смерть. Ну, тогда эту проблему быстро разрешил Готфрид Бульонский. Он сказал, что так и быть, он может занять этот пост. И скромно сказал, что он будет именоваться не королем, а защитником гроба Господня. Вот можно интересно подходить. Защищаться ему пришлось сразу же. Из Египта к городу приближалась 20-тысячная армия. Готфрид выступил навстречу им со всей своей силой. И в августе 99 года разбил египтян возле Аскалона. Вся крестоносная армия в этот момент не превышала 10 тысяч человек. А как мы уже говорили, 3 года назад у стен Константинополя было около 80 тысяч человек. Вот. После ряда споров был избран новый патриарх Иерусалимский. И им стал, внимание, латинин Даймберт Пизанский, новый папский легат. То есть он не обладал достоинствами предыдущего легата Адамар Ле Пьюи. Даймберт был беспринципным, алчным и честолюбивым интриганом. Патриарх Симеон Иерусалимский скончался на Кипре в изгнании, так и не дождавшись возвращения в свой город. И таким образом латинский патриарх был поставлен в пределах законности. Ну, то есть еще пока это нельзя назвать расколом, потому что кафедра была вакантна. Но плохо было то, что православных священников тут же изгнали из храма гроба Господня, и на все вакантные епископские кафедры были назначены латинине. Это тут же ухудшило отношения между местными христианами и их освободителями в кавычках и заставило палестинских православных христиан впервые пожалеть о куда более терпимых мусульманских правителях. Хотя, в конце концов, православным священникам было позволено вернуться в храм гроба Господня, но на все время существования крестоносных государств местная иерархия в Палестине оставалась в руках латинин. И лишь обычному священству позволялось быть смешанным. Вот, выбора, получается, у православных христиан не было. На территории Палестины постоянно находились один или два тайных православных иерарха, которые и рукополагали местное духовенство. Подчинялись они православному Иерусалимскому патриарху, который проживал в Константинополе. Он же поминался и на православном богослужении. Итак, очевидный и бесспорный раскол был начат в Антиохии Баймундом. В 1099 году он изгнал из города законного патриарха Иоанна IV, которого почитали все как исповедника, помните, который был арестован турками и вышел из темницы. И новым патриархом Баймунд назначил своего кандидата Бернарда Валенского. И это уже было, во-первых, подлостью по отношению к живому патриарху Иоанну, который всячески оказывал поддержку тем, кого он считал своими собратьями-христианами, и даже поставил им одного латинского епископа. Деяние Баймунда было еще тем более противозаконным, что антиохийская кафедра до того времени сохраняла общение с Римом. То есть Константинополь уже не общался с Римом с 1054 года, а Антиохия общалась. Иоанн IV ушел в Константинополь, там написал трактат, который обличал латинство, и с горечью повествовал о притеснениях, которые наносили православным латиняне. Он ушел на покой, а антиохийские клирики, проживавшие в изгнании в Константинополе, избрали нового патриарха. Таким образом, была инициирована параллельная иерархия в Антиохии. Вот. И императору Алексею добавилась еще одна забота, как выставить непрошенных гостей из Антиохии и восстановить там законного патриарха. Таким образом, благодаря Баймунду, разделение церквей стало реальностью в Антиохии.
Образовалась
параллельная иерархия.
Параллельная,
то есть латинская
иерархия
и православная в одном месте.
Латинская и
православная.
Православ.
Латиняне стали притеснять православных таким образом.
Угу.
То есть жизнь при мусульманах была более свободной, нежели при западных собратьях, в кавычках, христианах. Это как раз тот вопрос, когда благоверный князь Александр Невский будет избирать, с кем быть, или лучше под монголами, но верить как ты хочешь.
Кстати,
или...
недавно в передаче у Никиты Михалкова прозвучало это, вот этот именно самый момент в Бесогоне, когда он говорил, что по поводу Александра Невского перед ним стал выбор в определенный момент – то ли ты уйдешь на Запад, мы тебе будем помогать, говорили, ну, там, папа и прочие, так сказать, его. Вот. Либо, значит, у него был выбор, либо все-таки остаться под властью татар. Он выбрал татар.
Да, потому что можно было исповедовать свою веру.
Да, но на самом деле... тут какой-то с мусульманами.
А мы уже подходим, видите? Как раз в следующий век, это как раз будет эпоха Александра Невского. Он как раз на примере этого уже будет так же действовать. Вот, видите, в чем дело. Исторический пример, исторический эксперимент был поставлен именно в эпоху Александра Невского, потому что мы знаем другого героя, или антигероя того времени, который пошел по другому как раз сценарию, который был предложен Александру Невскому изначально, а именно так. Даниил Галицкий.
Угу.
Он пошел как раз за помощью к папе, в итоге не получил никакой помощи.
А попал под его...
Да, и теперь мы знаем такое понятие, как униаты Западной Украины, ни рыба, ни мясо, и ни католики, ни
православные. Это вот Галичина-то?
Да,
они как раз попали под
власть папы. Да, они пошли по тому сценарию, который им предлагал им папа. А Александр Невский от этого отказался.
Ну вот мудрый оказался Александр Невский.
Да, ну мы потом, может, тоже затронем.
Да.
Итак, в 99-м году Иерусалим был взят.
1099-м году.
Самый конец 11 века. Иерусалим был взят. Резня, которую крестоносцы устроили при взятии города, надолго запомнилась всем жителям Ближнего Востока. Королем Иерусалимским был в итоге избран Готфрид Бульонский. Он пока себя еще именовал защитником Гроба Господня. И тут же подходят войска к Иерусалиму египтян. Удается крестоносцам разбить эту египетскую подмогу. Но что происходит дальше? Вроде бы успех. Но жители Аскалона, которые услышали о резне в Иерусалиме, предложили сдаться, но только лично Раймунду Тулузскому, тому самому, который отказался быть правителем Иерусалима. И вот мы опять видим честолюбивые планы предводителей крестоносцев. Готфрид, чье самолюбие было задето этим, отказался от таких условий. В свою очередь Раймунд обиделся на Готфрида, отделился от его армии и со своими отрядами отправился на север. Теперь у Готфрида не было достаточно сил, чтобы штурмовать Аскалон, и ему пришлось снять осаду. В итоге, вот как из-за человеческой глупости и гордыни происходит дальше, Аскалон остался в руках мусульман и был все то время, пока крестоносцы были на Востоке и имели свои государства, таким мусульманским форпостом, который постоянно был плацдармом, откуда мусульмане
нападали.
Постоянно нападали. То есть вот две гордыни.
Вот, что значит, каким последствиям это
приводит. Иначе могло бы все быть по-другому. То есть все египетские набеги на Палестину совершались именно из Аскалона. В Иерусалиме был поставлен, как мы уже говорили, латинский патриарх Даймберт Пизанский. Баймунд, князь антиохийский, тоже поставил своего латинского патриарха в своем городе. И начинается реальный раскол в патриархате, который до этого формально не прерывал литургическое общение с Римом, как мы с вами уже сказали. Но вскоре Баймунд понес заслуженное наказание за свои злодеяния. В 1100 году он был захвачен в плен турками и уведен на 3 года в Неокесарию в плен. В Антиохии стал править как регент его столь же честолюбивый племянник Танкред. После смерти Готфрида в 1100 году в Иерусалиме утвердился его младший брат Балдуин I, бывший граф Эдесский, который был коронован уже как король Иерусалимский. То есть до этого были первые защитники гроба Господня, а тут все нормально.
Все, король.
Уже король Иерусалимский.
Угу.
Перед ним стояла огромная задача завоевать страну, которые крестоносцы пока владели всего лишь несколькими городами. И, что удивительно, именно он показал выдающиеся способности и государственные способности, которых не было у его старшего брата. И настоящим создателем Иерусалимского королевства является именно Балдуин I. Он завоевал большую часть Палестины и значительно расширил свое государство, и оно могло какое-то время все-таки существовать самостоятельно. Как ему это удалось? Он стал действовать уже, ну, включив, что называется, разум. Одним из первых его дел было примирение с местным православным населением. Он добился, вернув православных священников в храм Гроба Господня. При Готфриде их изгнали, латинский патриарх Иерусалимский Даймберт. Вот. И так или иначе, формально главным православным клириком в Палестине считался игумен монастыря Святого Савва Священного в Иудейской пустыне. То есть так был латинский только патриарх. И, наверное, многие читали рассказ русского паломника игумена Даниила. Он побывал в Палестине в 1107 году. И из этого рассказа видно, что в гробе Господнем, в храме гроба Господня, служили и латинские, и греческие священники. Но игумен Даниил отмечает, что ключи от храма были у православных. Как раз вот тот самый момент. Вот, значит, игумен Даниила очень радушно принял, как он называл, христианский князь Балдуин. И Даниил с одобрением описывает благочестие этого князя. То есть раскола церквей игумен Даниил еще практически не сознает, хотя и с плохо скрываемым удовлетворением пишет о том, что святой огонь не сходит только на греческие лампады и свечи, а не на латинские. Поэтому так вот. Начало 12 века. Тем временем Раймунд Тулузский отвоевал у местных мусульманских властителей Ливанское побережье и создал государство, графство Триполитанское. Таким образом, на Ближнем Востоке к началу 12 века образовалось 4 крестоносных государства. Королевство Иерусалимское, графство Триполитанское, княжество Антиохийское и графство Эдесское. Итого 2 графства, 1 королевство, 1 княжество. На ваш вкус. Главным среди них считалось королевство Иерусалимское. Если король был сильным, то остальные правители признавали его своим сюзереном, а себя его вассалами. Но когда в историческую эпоху Иерусалим возглавлял слабый король, то местные оставшиеся графы и князья выходили из повиновения. Вот. Именно эта разобщенность сделала крестоносное государство не жизнеспособными. Конечно, номинально сюзереном считался император Константинопольский, но, тем не менее, реально вот, они жили сами по себе. Организованные крестоносные государства были в основном по правилам французского феодализма. И удалось им образоваться, возникнуть только благодаря разобщенности мусульман. И действительно, исторически только появился среди мусульман сильный лидер, то он смог объединить и разобраться постепенно с каждым из этих крестоносных государств. При этом крестоносцы держали в руках лишь узкую прибрежную полосу. А плодородные внутренние земли, Дамаск, Алеппо, Хама и другие, им захватить не удалось. Соответственно, доходы их были весьма малы. И главные поступления шли от дорожных пошлин. Мусульмане должны были вывозить свои продукты, а порты находились в руках христиан. И возникает такой парадокс. Крестоносцам был жизненно необходим мир с мусульманами. И этого не понимали прибывавшие повоевать на сезон или два их коллеги с запада, которые сразу же рвались в бой и недоумевали, почему их братья, столь страдающие от мусульманского нажима, не поддерживают их пыл. С другой стороны, серьезной проблемой была острая нехватка людских ресурсов. Вот историки делали подсчет, и в самые лучшие времена крестоносных государств, включая женщин, детей, родившихся, количество населения именно крестоносцев не превышало 30 тысяч людей. Вот. И, конечно, это было очень мало. Для армии требовались новые солдаты. На месте взять их было неоткуда. И поэтому как решали этот вопрос крестоносцы? Во-первых, возникают военные и монашеские ордена. первоначально госпитальеры и тамплиеры, храмовники. Они были созданы как раз в начале XII века. Первоначальной задачей было охранять безопасность дорог для паломников и оказывать последним всяческую помощь. Вскоре, благодаря коммерческой деятельности, пожертвованиям, ордена стали самыми богатейшими организациями на Ближнем Востоке.
Mm-hmm.
Такие армии профессиональных солдат были полезны крестоносному делу, но проблема опять подчинялась в том, что они враждовали между собой и не подчинялись королю. Монахи-рыцари проводили собственную политику, и интересы ордена для них были выше интересов государства. Они могли бойкотировать любой поход короля, если он ему не нравился. Он им не нравился. Вот, кроме того, сложно было убедить тамплиеров принять участие в предприятии, где уже были задействованы госпитальеры. Или наоборот, если госпитальеры уже где-то заявлялись, то тамплиеры, ну, то есть, не будут участвовать. Такая вот безумная ревность вредила ко всему крестоносному делу. Значит, из двух орденов тамплиеры, вскоре ставшие банкирами, ростовщиками всего Ближнего Востока, оказались более эгоистичными и руководствовались собственными интересами. Впрочем, госпитальеры тоже от них отставали не меньше. Несколько позднее, в дополнение к двум орденам, был создан третий Тевтонский орден для рыцарей-германцев. Про этот орден мы хорошо знаем с вами на Руси. Вот. Следует отметить также, что благодаря крестоносному движению сильно возвысились морские итальянские республики, такие как Венеция, Генуя, Пиза. Помощь, которую они оказывали крестоносцам, была бесценной, в прямом смысле этого слова. Они обеспечивали новосозданные государства всем необходимым со стороны моря. То есть вообще Генуя и Венеция того времени была такой средиземноморской Англией позднейшего периода. Вот. Без их помощи невозможно было бы взять мощные палестинские, ливанские и приморские крепости. Вот. Но помощь итальянцев стоила очень дорого. Помимо денежной платы, им приходилось предоставлять бесконечные концессии, что практически изъяло торговлю из рук подданных новых государств. То есть, видите, одни бывшие варвары, новые народы, любят воевать, франки, там германцы, все. А итальянцы, они никого воевать не умели, но видите, хорошо торговля идет. Как шутил один историк, итальянцы за всю жизнь смогли осуществить две победы. При Линьяно, забыл точный год, но это как раз вот описываем эпоху чуть позднее, и при взятии поселка городского типа Хацепетовка в 1943 году. Больше, то есть итальянцы воевать не умеют. Вот. Ну и мы знаем даже из Великой Отечественной войны, там, где были итальянские войска, то это, ну, как будто дырки были. Вот. А вот венгры воевать умели, например. Вот, немцы. Вот, то есть, а вот видите, торговали очень хорошо.
Зато торговали хорошо, да.
И более того, они приобретали целые кварталы в новых городах. Ну, то есть, им предоставлялись кварталы. Они организовывали там свое самоуправление. И поэтому итальянцев, мягко говоря, не очень любили. Были драки, бунты, столкновения. То есть, вот такие вот вещи. Вот. И при этом венецианцы терпеть не могли генуэзцев, генуэзцы пизан, ну, в общем, они все друг друга, конкуренция вещь
конкуренция,
хорошая.
Конкуренция.
Но, тем не менее, они, опять же, входили в контакт быстрее с мусульманами, нежели с ними. Вот видите, какую мы видим коллизию. Пришли воевать, всех вырезали, а в итоге, чтобы вести бизнес, нужно сотрудничать с теми же мусульманами. И воевать с ними невыгодно. То есть, вот такая интересная вещь. После первого крестового похода из Европы на Ближний Восток были отправлены три новые крестоносные армии. Одна из них состояла из ломбардов, другая из французов, третья из баварцев. Все на Константинополь они прибыли в 1101 году, и, к сожалению, опыт предшественников их ничего не научил. Император Алексей посоветовал им пройти дорогой первого крестового похода, она уже расчищена, примерно там плюс-минус, улучшить маленечко.
Вот, то есть убрать. Это можно говорить, что в 1101 году...
Это еще продолжение, как бы, продолжение.
Продолжение того первого крестового похода, да.
Он как бы закончился, но еще вдогонку, услышав какие там сказочные богатства якобы, вот, туда все ринулись. Вот. Им было предложено Алексеем, императором, идти по пути их предшественников, но крестоносцы решили иначе. И главным героем был Баймунд, а он был в плену. Поэтому они решили направиться вглубь Малой Азии, чтобы выручить Баймунда. Вот. Это было глупо, во-первых, почему? Потому что император Алексей уже вел переговоры, чтобы освободить Баймунда. Вот. Значит, их нападение на турок-сельджуков прервало все переговоры. Так, первое. Mm-hmm. То есть они решились mm-hmm. освобождения Баймунда. Ему пришлось еще там сидеть. Дальше, второе. Алексей вел свою политическую игру на противоречиях мусульман. И благодаря этому он без боя приобретал все новые и новые территории. То есть он понимал, вот этот мир конфликтует с этим, начинаю подружиться вот с этим, разобраться с третьим, и чтобы обратно, в общем, угу. такой союз заключали. А франки пришли, и все, и пошли вперед, то есть ничего не разобрались. Им было все равно, кто союзник, кто не союзник. И в итоге они напали как раз на союзников Византии. То есть, в-третьих, само существование крестоносных государств стало возможным лишь благодаря разобщенности мусульман. Вот. И в данный момент эмир Данишменский был как раз противником мусульман непосредственно соседей Антиохии. И вот эти экспедиции крестоносные сделали ровно противоположные. Они наоборот объединили мусульман, прервали переговоры, чтобы освободить Баймунда, и еще раз объединили всех противников, чтобы сражаться с ними. И результаты этого бесславного конца трех западных экспедиций оказались катастрофичными. Они были разбиты турками и сильно ослабили позицию империи. Затем, поскольку крестоносцы очередные были разбиты, у турок появилась вера в победу. Это очень важно.
То есть, если воодушевили.
Да, если вы поговорите с ветеранами, то немец 41-го года и немец 43-го года совершенно разные вещи. Там были самоуверенные, а тут уже такие побитые. То есть, когда ты знаешь, что можно побеждать, как вот после Куликова битвы, что монголов можно бить. Вот, то есть, это очень важная вещь такая, духовная. Вот. Турки поняли, что западных можно бить, рыцарей, спокойно. И благодаря усилению турок, которые разбили крестоносцев, дорога в Палестину по суше стала непроходимой. Все, то есть то, для чего воевали вот эти вот последние три потока конца первого крестового похода, свели все на нет практически. То есть обеспечивать тылы, обеспечивать снабжение могли только через море, а это очень дорого. То есть если можно было обеспечить до этого приток сил по суше, бедные люди могли прийти, ну, искатели приключений, и усилить крестоносное государство, то теперь могли только приплыть. Ну, это то же самое, что
уже не бедные богатые люди. Да, богатые люди.
Обеспеченные люди.
Да, да.
Не все могут летать на самолете.
Но это уже подрывало мощь, так сказать, армии вот этой вот, да, крестовой,
да. крестовопоходцев. И усиливало опять в свою очередь роль Генуи, Венеции и Пизы. Кроме того, вот разгромом этих крестовых походов 1101 года был очень доволен любящий племянник Баймунда Танкрет. Почему? Он, конечно, дядю любил, сильно любил, очень сильно, но он не хотел отдавать княжество своему дяде, и поэтому очень был заинтересован, чтобы его дядя пока еще маленько отдохнул в плену, чтобы в это время он, Танкрет, племянник, мог пока поправить Антиохии. То есть, получив кольцо всевластия, не все хотят его отдавать. Обратно. Угу. Вот, значит, в итоге Баймунд был выкуплен из плена только в 1104 году, то есть из этого похода на 3 года ему добавили срок. И опять же, благодаря императору. Он пошел снова в поход на мусульман и был разбит при Харране. Палестина, Харран. Одновременно Алексей I отвоевал у него, у Баймунда, ряд киликийских городов. И Баймунд понял, что первоочередной проблемой для него является Византия. И что воевать нужно именно против Византийской империи. Для этого необходимо было найти союзников, и он отправился на запад, вновь оставив регенство Танкреду, любящему племяннику и любимому. В 1105 году Баймунд прибыл в Рим, где был принят папой Паскалем И нормандский князь поведал понтифику, что главным врагом Латинского Востока был император Алексий.
Угу.
Паскаль с радостью поддался на пропаганду и предоставил Норману все просимые им полномочия. В итоге Боемунд отправляется во Францию в сопровождении папского легата Бруно, которому были даны инструкции проповедовать священную войну против Византии. И вот это стало поворотным моментом во всей истории крестовых походов. Политика норманов, направленная на уничтожение власти Восточной империи, стала официальной политикой крестоносцев. Интересы всего христианского мира были принесены в жертву интересам франкских искателей приключений и авантюристов.
То есть они уже, крестовые походы, они вначале это как бы на другой основе, да?
Ну, смотрите, классически, вот как мы в школе изучали,
да.
Что вот первые три похода, это как бы вот к Иерусалиму шли, а вот четвертый поход, произошла какая-то ошибочка, вот и византийцы как-то немножко ошиблись, и вместо Иерусалима взяли и захватили Константинополь, его ограбили, вывезли все сокровища, и с тех пор все, что есть в музеях ценного западных, это все своровано из Константинополя.
Угу. Даже взять Венецию, вот этим
Квадригу.
Походам.
Да.
Они же там даже какие-то священные вещи грабили.
Да, мы про это поговорим.
Угу.
Вот. А тут, оказывается, уже в конце первого крестового похода уже была поставлена задача именно уничтожить форпост православия на Востоке.
Да.
Уже не турок-сельджуков.
Византию.
Да, именно Византию. Сверхдержаву того времени. Вот. И недовольство западных рыцарей и солдат удалось использовать, ну, раз все не получилось, было сказано, обосновано тем, что во всем виноваты византийцы. Они предатели, они свои интересы соблюдают. Вот, поэтому они и живут, и молятся иначе, и вообще не такие, как все. Вот, поэтому нужно, чтобы западные христиане смогли их захватить, перевоспитать и так далее. И теперь, что бы ни говорили папы, крестоносцы считали оправданным каждое свое враждебное действие против Византии. С другой стороны, византийцы увидели, что крестоносцы-то, ну, такие, их можно назвать христианами, очень...
Так, натянуто.
Да, натянуто. То есть даже мусульмане не позволяли такого поведения, как западные, как бы христиане. Вот, поэтому договор между Боемундом и папой Паскалем сделал гораздо больше для разделения церквей, чем все споры и ссоры между патриархом Михаилом Кируларием и кардиналом Гумбертом. То есть вот где настоящее разделение церквей.
Угу.
Вот где окончательно Рим отпал от православия. Конец 11-го, начало 12 века. Поэтому Боемунд собирает новый крестовый поход, но на этот раз уже против Византийской империи. В 1107 году он высаживается у Дирахия, который четверть века назад ему однажды удалось взять вместе со своим отцом Робером Гискаром. Но империя была далеко не та, что 25 лет назад. Дирахий успешно оборонялся, и вскоре Боемунд обнаружил, что его армия окружена подоспевшим имперским войском. Голод, болезни и эпидемии в стане норманов завершили дело, и в 1107 году Боемунд подписал капитуляцию, так называемый Девольский договор, низко склоняясь перед Алексеем. По условиям этого договора он признавал правителем Антиохии вассалом императора, возвращал империи Киликию, что уже было сделано. Танкреда, если тот не согласится принять условия капитуляции, он обещал помочь убрать, ну, то есть воевать против Танкреда. Но такое унижение доконало Боемунда. Он уже сломленным человеком вернулся к себе на родину, Тарента, где и умер в 1111 году. Его преемник Танкред, естественно, не признал Девольского договора. Мы уже сказали, что он был любящим племянником и очень хотел править вместо папы, вместо дяди. Поэтому он остался править в Антиохии. Нормандская угроза не изменила общего направления политики империи, и в Малой Азии Алексей I одержал ряд важных побед и отодвинул границу далеко вглубь полуострова. Он сделал много для улучшения нравов духовенства и монашества. Он определил статус Афона, вот нужно еще отдать должное, что именно император Алексей I Комнин дал статус Афону как монашеской республике. И именно он основал монастырь святого Иоанна Богослова на Патмосе. Кроме того, если мы с вами вспомним, в 1095 году, когда шел уже во всю подготовка к крестовому походу, Алексей I издал указ о том, что венчаться должны не только свободные граждане Ромейской империи, но и рабы. То есть для того, чтобы признать официальный статус брака, нужно его оформить через церковное браковенчание. Вот. Кроме того, Алексей воевал против богомилов, движение которых приобрело такую силу, что угрожало целостности империи. И после успешной кампании в плен было захвачено руководство секты. И можно почитать, там интересные описывают историки, как император проводил ряд диспутов с ними. Он пытался убедить, отречься их от ереси. Это, ну, один из немногих примеров Византийской империи, где император пытается через диалог убедить кого-то. То есть не просто приказ и умри, умри, враг, а вот именно пытался что-то говорить. Вот. Но, тем не менее, это ему не удалось мирным путем, поэтому пришлось ему казнить Василия, главу секты, а нескольких его сторонников также наказать. Кроме того, император заказал ученому монаху Ефимию Зигавину, тоже все знают уже это имя, историю всех ересей с их опровержением, и он написал труд «Догматическое всеоружие православной веры». Кроме того, именно при императоре Алексее I состоялся собор, который осудил Иоанна Итала. Помните, это был ученик Михаила Псела. Михаил Псел симпатизировал Платону, философию Платона. Но Михаил Псел был очень опытный царедворец, и он очень быстро, как говорится, ну, поменял свои взгляды и сказал, что он хороший, нормальный. А вот его ученик Иоанн Итал не смог все-таки вернуться в православие, покаяться и отстаивал платонические взгляды. И именно после осуждения философских взглядов Платона, противоречивших православию, благодаря этому будущая научная мысль смогла двигаться в нужном направлении. Потому что, я напомню еще раз, с точки зрения астрономии, чем противоречит науке учение Платона. Согласно Платону, звезды, небесные светила – это божества. Простите, извините, божества изучать нельзя. А если мы принимаем христианскую концепцию, что мир сотворен из ничего, его можно изучать. Поэтому наука появляется тогда, эмпирика появляется тогда, когда можно что-то пощупать, исследовать. Если, как говорил Иоанн Дамаскин, звезды и другие планеты – это лишь раскаленные или холодные камни, то их можно исследовать. И вот поэтому осуждение Иоанна Итала дало толчок к дальнейшему развитию науки. Кроме того, император Алексей принял ряд попыток примирения с папством. В 1089 году был проведен собор в Константинополе под его председательством. На нем присутствовали папские легаты, но, к сожалению, собор от результатов никаких не дал. Приблизительно в это же время, в эту эпоху, была написана книга Феофилакта Болгарского, тоже, да, известное имя.
Да. Личность.
Ну, как сказали бы по-церковно-славянски, Феофилакт Болгарский, ну, по-русски бы Болгарский, епископ Охридский, о заблуждении латинин. Феофилакт был высокообразованным, культурным, просвещенным епископом. Его взгляды были очень терпимыми. Он не считал разделение церкви окончательным. Конечно, он был убежден, что интерполяция филиоков в силу веры недопустима, но просил сделать скидку для латинских варваров, у которых из-за бедности их языка, от их скудоумия, нет возможности серьезно говорить о богословии. Видите, как снисходительно греки относятся к ним. Вот. При этом Феофилакт отмечал, что разница в ритуалах совсем не столь существенна, как это утверждают многие греческие полемисты. Там постсубботу, опресноки и так далее. И, наконец, мы подходим к тому, что 1118 год стал годом, когда происходит смена, ну, практически многих правительств. Ну, давайте перечислим. В январе скончался папа римский Паскаль. В апреле умерли король Иерусалимский Балдуин I, патриарх Иерусалимский Арнульф и иранский султан Мухаммед. В начале августа умирает багдадский халиф Мустахир, а 15 августа, в день Успения Божьей Матери, после долгой мучительной болезни скончался великий, по-настоящему великий император Алексей I Комнин. И вот после этого императору Алексею наследовал его сын Иоанн II, которого подданные прозвали Калоянис или Иоанн Добрый. И правил он с 1118 по 1143 год. Обычно говорят, что на детях генетика отдыхает, но, к счастью,
не тот случай,
император Иоанн II стал продолжательным и блестящим и политиком, и полководцем то, чего начинал его отец. Ну, может быть, не в тех масштабах, но, тем не менее, его политика была продолжением политики отца. Да. То есть мы подошли как раз к тому, что Алексей Комнин умер, и в следующий раз у нас будет как раз правление Иоанна II.
Его сына.
Сына, и как раз второй крестовый поход.
Ну, замечательно. Да. То есть о первом крестовом походе мы сегодня завершили, да? Да. О том времени, о времени вот таких вот и побед, и поражений, да? И
что начинался под одним соусом, а закончился совершенно по-другому.
Да, начинался, начинался под каким соусом мы сейчас
как напомним? Помощь Византийской империи против турок-сельджуков. А в итоге закончилось тем, что виноваты во всем византийцы, они хитрые, коварные, и mm-hmm. нужно разобраться, наоборот, с ними. Нужно mm-hmm. уничтожить православие.
Mm-hmm. Ну вот мы подошли к этому такому порогу.
Да, то, что продолжается тысячу лет уже практически.
Да, с которого мы продолжим в следующий раз. Я лишь напомню, что сегодня в «Беседах о вечном» принял участие клирик храма Большой Златоуст, а также руководитель Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии отец Дмитрий Бажанов. Отец Дмитрий, спасибо вам большое.
Спасибо вам большое, Валентина
Федоровна. До новых встреч.
До новых встреч.
Спасибо. До свидания.